Открытая студия.
В эфире программа «Открытая студия». С вами Анна Смирнова. За звукорежиссерским пультом Артур Захарошко. Здравствуйте. У нас в гостях сегодня главный специалист отдела организации и контроля принудительного исполнения Управления принудительного исполнения Главного управления юстиции облисполкома Гончарова Наталья Александровна. Здравствуйте, Наталья Александровна.
Здравствуйте, здравствуйте.
И еще начальник отдела принудительного исполнения Центрального района Ярошевич Наталья Викторовна. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Здравствуйте.
Работает телефон прямого эфира 34-11-34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29-34-11-34, восьмерка в конце. Будем сегодня разговаривать о таком важном моменте. Да, он волнует многих, как оказалось. И соцсети тоже вспыхнули. И поэтому вопросы, кто кому что должен. Если так, если коротенько сказать, но тем не менее, вот сейчас все нам расскажут подробно. Одна из основных сфер деятельности Министерства юстиции – это принудительное исполнение. Давайте вот подробнее расскажем о том, кто такие судебные исполнители и чем они занимаются. Наталья Александровна?
Да, судебные исполнители – это государственные гражданские служащие, которые занимают должность в органах принудительного исполнения и работают на восстановление нарушенных прав и законных интересов взыскателей. Судебный исполнитель исполняет все требования, которые содержатся в исполнительных документах. Это может быть как взыскание денежных средств, либо передача имущества, так и исполнение требований, с этим не связанных. Например, о выселении, вселении, об участии в воспитании детей, понуждение должника к совершению каких-либо действий или воздержаться от совершения определенных действий. Ну вот, если вкратце, то... Так вот, ёмко, что такое, кто такие судебные исполнители, чем они занимаются.
Стало понятнее, хорошо, но тем не менее внесены некоторые изменения в закон об исполнительном производстве, то есть судебные исполнители получат ряд новых полномочий, а должникам должно стать проще рассчитываться с отдельными видами долгов. Какие изменения в законе об исполнительном производстве появятся в 2026 году?
Да, действительно, в закон об исполнительном производстве внесены изменения, которые вступят в законную силу с 1 января 2026 года. Будет дополнен перечень исполнительных документов, постановлениями прокуроров о взыскании процессуальных издержек, актами, которые в силу международных договоров Республики Беларусь и иных международных правовых актов являются исполнительными документами. Далее будет доступно электронное взаимодействие между взыскателями, должниками и судебными исполнителями. Это означает, что исполнительный документ может быть выдан в письменной форме или в виде электронного документа. Следует отметить, что у нас с июля 2024 года уже есть такая практика, что можно обратиться к нотариусам за исполнительной надписью и получить документ в виде электронного документа, исполнительную надпись в виде электронного документа. Это сделать можно через портал Белорусской нотариальной палаты. И в силу, значит, вот этих изменений с января 2026 года исполнительные листы для исполнения судами могут быть тоже выдаваться в электронном виде с электронной цифровой подписью судьи. В том числе и постановление судебный исполнитель сможет выносить в виде электронного документа. Также будут расширены и конкретизированы способы извещения участников исполнительного производства. Будет доступно электронное взаимодействие со взыскателями госорганами. Будет расширен перечень обеспечительных мер, такой меры, как ограничения должностных лиц, должника, юридического лица в управлении транспортными средствами и маломерными судами. Распространение возможности ограничения в управлении, в праве управления и на должностных лиц, должника, юридического лица обусловлено тем, что данная мера зарекомендовала себя как одна из наиболее эффективных при взыскании долгов. Также изменения коснутся и компетенции судебного исполнителя. Судебный исполнитель будет вправе принимать все обеспечительные меры за исключением временного ограничения в праве на выезд из Республики Беларусь. Данная мера останется у нас за судами, как и на сегодняшний день. Еще хочу отметить, что появится новый упрощенный порядок ведения исполнительного производства.
Вот давайте подробнее на этом. Что значит упрощенное исполнительное производство? Что изменится, опять же, для должников и судебных исполнителей?
Значит, в отношении должника исполнительное производство будет вестись в упрощенном порядке, если одновременно соблюдаются два условия. Uh-huh. Это сумма долга по исполнительному документу не более 20 базовых величин. Эквивалент определяется, исходя из базовых величин на день предъявления исполнительного документа к исполнению. И в отношении должника отсутствуют иные исполнительные производства, связанные со взысканием денежных средств. Упрощенный порядок ведения исполнительного производства предполагает, что судебный исполнитель будет только обращать взыскание на денежные средства должника на банковских счетах, во вкладах в банках и небанковских кредитофинансовых организациях, электронные деньги в электронных кошельках. И запрещать должнику и иным лицам совершать определенные действия в отношении денежных средств и иного имущества. Совершать иные исполнительные действия и применять иные меры по обеспечению исполнения судебный исполнитель не будет. То есть, например, судебный исполнитель не может обратить взыскание на иное имущество, например, автомобиль, недвижимость, ну и прочее. С его последующим выставлением на торги, ограничить вправе, например, управления всеми видами транспортных средств и так далее. Однако сможет наложить запрет на отчуждение какого-либо имущества, либо запрет на совершение с ним регистрационных действий. Значит, упрощенный порядок ведения исполнительного производства может трансформироваться в обычную процедуру при следующих условиях. Например, в течение месяца со дня возбуждения на счет АПИМ от должника поступили денежные средства в размере менее 30% от суммы требований. В течение 2 месяцев со дня возбуждения исполнительное производство не окончено по исполнению. Вот если в течение 2 месяца прошло, оно не окончено по исполнению, значит, все, оно переходит в обычную процедуру. То есть как обычное производство с применением всяческих мер, ограничений и так далее по взысканию задолженности. И в отношении должника возбудили иное исполнительное производство, связанное со взысканием денежных средств. Полагаем, введение такого упрощенного порядка ведения исполнительного производства позволит судебным исполнителям более эффективно работать с крупными долгами и будет стимулом для должников исполнять требования с небольшими суммами долга в короткий.
Хорошо, спасибо, это очень интересная тема. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. Я напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Также вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня главный специалист отдела организации контроля принудительного исполнения Управления принудительного исполнения Главного управления юстиции облисполкома Гончарова Наталья Александровна и начальник отдела принудительного исполнения Центрального района Ярошевич Наталья Викторовна. Телефон прямого эфира 34 11 34. Если есть вопросы, их можно писать и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Так, мы поговорили про упрощенное исполнительное производство, про то, какие изменения и новинки, так сказать, ждут нас в этой сфере в следующем году. Ну, давайте теперь очень важный такой, ну, простой вопрос, тем не менее, насколько служба органов принудительного исполнения сегодня востребована в обществе? Потому что мне, к счастью, с вами в работе довелось не столкнуться, но вот в целом в обществе как дела обстоят?
Служба органов принудительного исполнения, наряду как и правоохранительные органы, и налоговые органы, судебные органы и так далее, всегда будет востребована, ну и востребована на сегодняшний день. Так как всегда находятся люди, которые нарушают закон, уклоняются от ответственности, так и в нашем обществе есть люди, которые уклоняются от своих денежных и неденежных обязательств. Одним словом, если сказать, то пока у нас существует общество, органы принудительного исполнения будут востребованы всегда.
Не знаю даже, что-то сказать, хорошо это или плохо, но тем не менее, первое полугодие позади. И вот как, по вашей оценке, сработала служба? Сколько исполнительных производств было завершено за этот период? И ну, вот такая интересная вопрос, какой общий объем взысканных денежных средств? То есть сколько вот вернулось туда, куда должно быть?
Да, значит, органы принудительного исполнения Гомельской области в первом полугодии 2025 года в целом сработали удовлетворительно, но всегда есть к чему стремиться, поэтому наши результаты будут улучшаться, улучшаться, если это возможно, потому что, ну, действительно, наша Гомельская область, судебный исполнитель, все очень квалифицированные, достойные сотрудники, работники. Вот. И по итогам полугодия окончено около 140 тысяч исполнительных производств, да, и взыскано около 200 миллионов рублей.
Ого, цифра, конечно, внушает. Ну, один из самых важных, я так понимаю, популярных и, наверное, известных людям вот момент вашей работы – это алименты. Какие меры принимаются для повышения эффективности взыскания долгов по алиментам и какие, на ваш взгляд, самые действенные? Наталья Викторовна, вот расскажите нам, как специалист-практик, наверное.
Да, действительно, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, и в том числе совершеннолетних детей, признанных нетрудоспособными. В случае неисполнения данных обязательств, взыскание алиментов осуществляется через суд и судебных исполнителей. Перечень мер судебного исполнителя, влияющий на исполнение исполнительного документа, установлен законом об исполнительном производстве. Он достаточно большой. Можно озвучить, наверное, самые важные. Выделить какой-то, сказать, вот панацею одно. Вот принял меру, и оно все исполнилось. К сожалению, нет. Но озвучу немножко так перечень, который применяется из практики, и он действительно влияет на исполнение. Это прямое взаимодействие с должниками посредством проведения разъяснительной работы, информирования об обязательствах и последствиях неисполнения судебного постановления. Использование информационных систем и баз данных, позволяющих оперативно выявлять имущество должников и обращать на него взыскание. Применение мер принудительного исполнения, такие как арест имущества, удержание денежных средств из заработной платы, временное ограничение права должника на выезд, изъятие водительского удостоверения и, скажем так, большой перечень мер. И самое, наверное, важное – это инициирование вопросов о привлечении должников к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов по статье 174 Уголовного кодекса. Ну, это вот, наверное, основное, что можно выделить.
Никому не хочется стать уголовником, наверное. Я надеюсь, по крайней мере. Хорошо, а сколько уклонистов было привлечено к ответственности за первое полугодие нашего вот этого года?
За первое полугодие 2025 года к уголовной ответственности по статье 174 Уголовного кодекса Республики Беларусь за уклонение от уплаты алиментов привлечено около 900 человек.
Ого, ну так внушительно, не хотят люди платить алименты почему-то, хорошо. Ну вот вы говорили, есть имущественные требования, а есть неимущественные требования. Что же это такое, неимущественные требования?
Да, неимущественное требование в исполнительном производстве – это требования, которые обязывают должника совершить определенные действия, либо воздержаться от них. Эти действия не связаны с передачей денег или имущества. Другими словами, это не финансовые обязательства, а действия, направленные на восстановление справедливости или соблюдение прав и интересов взыскателя. Неимущественное требование касается, например, восстановления на работе, прекращения незаконной деятельности, исправления информации, порочащей репутацию, ну и многое другое.
Угу. Хорошо. Я думаю, мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. Напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Также вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34 восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня главный специалист отдела организации контроля принудительного исполнения Управления принудительного исполнения Главного управления юстиции облисполкома Гончарова Наталья Александровна и начальник отдела принудительного исполнения Центрального района Ярошевич Наталья Викторовна. Телефон прямого эфира 34 11 34, вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Давайте продолжим про вот алименты, взыскание и вот про неимущественные требования мы уже разобрались, что это такое. А теперь давайте про имущество. Есть такое понятие, как реализация имущества. Что это такое и как это проходит?
Реализация имущества должника в исполнительном производстве – это процесс, в ходе которого на имущество, принадлежащее должнику, налагается арест. По истечению срока на обжалование имущество реализовывается для погашения задолженности перед взыскателем. Имущество может быть реализовано как путем проведения торгов, так и в порядке комиссионной торговли, то есть через специализированные магазины. Арест имущества состоит из его описи и включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости ограничение права пользоваться этим имуществом. и изъятие имущества. Вид, объем и срок ограничения права пользования имуществом определяет судебный исполнитель с учетом свойств этого имущества, характера его использования, значимости его для должника. До передачи арестованного имущества на принудительную реализацию или размещение о предстоящих торгах, ну, это касается того имущества, которое реализуется через торги, это дорогостоящее имущество, автомобили, недвижимость и так далее. Должник вправе обратиться к судебному исполнителю с ходатайством о добровольной реализации этого имущества. Судебный исполнитель рассматривает вопросы добровольной реализации, либо разрешает, либо не разрешает. То есть не всегда имущество может быть изъято у должника, что подразумевает собой добровольная реализация имущества. В установленный судебным исполнителем срок должник вносит сумму денежных средств по акту ареста имущества и реализует это имущество третьему лицу. Деньги перечисляются на расчетный счет отдела принудительного исполнения и погашаются в счет, перечисляются в счет погашения долгов. Также есть установлен законом перечень имущества граждан, на которое не может быть упрощено взыскание по исполнительным документам. Ну, грубо простым языком, это то имущество, которое не может быть изъято у гражданина и должно быть ему оставлено. Если, наверное, из практики того, что есть у каждого в квартире, это стиральная машина, это духовой шкаф, газовая электроплита. Если касается это каких-то частных подворий, корм для скота и домашние птицы, необходимые для сбора новых кормов, улиц, занимающихся сельским хозяйством, это семена, необходимые для очередного посева, предметы домашней обстановки, утвари, одежда, необходимая для должника и состоящих у него на иждивении лиц. Одежда на каждое лицо. Это один плащ, одно осеннее пальто, одно зимнее пальто, один зимний костюм. Для женщины это два зимних пальта или два костюма. Головные уборы по одному на каждый сезон и так далее. Обувь, белье, постельные принадлежности, мебель по одной кровати на каждого члена семьи. То есть должно остаться спальное место. Из бытовой техники, также я озвучила газовую плиту, стиральную машину, но это еще и один холодильник на семью должен остаться. Все детские принадлежности также не могут изыматься судебным исполнителем. Продукты питания в количестве, необходимом для должника и его семьи до нового урожая. Топливо, необходимое для приготовления пищи и отопления жилого помещения. Жилой дом или квартира, отчужденные по договору пожизненное содержание с иждивением. Транспортные средства, специально предназначенные для перевозки инвалидов.
Угу. То есть, а если, например, вот квартира у должника есть, если ему негде жить, она все равно изымется или все-таки там есть какие-то нюансы?
Нет, здесь законом четко установлено, что если это единственное жилье должника, она не может быть изъята судебным исполнителем.
Хорошо, давайте теперь подробнее остановимся на алиментах. На какую сумму может рассчитывать родитель, с которым остался ребенок? Ну, вот такие достаточно бытовые в случае там развода или еще какой-то ситуации, когда один из супругов подает на алименты. На какую сумму может рассчитывать?
Ну, как правило, алименты удерживаются в процентах от дохода. Алименты устанавливаются судом. Размер процента зависит от количества детей, на которые взыскиваются алименты. На одного ребенка это 25% от дохода должника. Но здесь важно понимать, 25%, но не менее 50% бюджета прожиточного минимума установлено в среднем на душу населения в Республике Беларусь. На двух детей это 33%, но не менее 100% бюджета и так далее. На трех детей и более это 50% дохода должника. А также алименты могут быть назначены судом фиксированной стоимости. Это уже в процессе рассмотрения гражданского дела, как суд установит, так судебный исполнитель будет взыскивать. Это может быть и 1000 рублей, и 500, и так далее. Также алименты могут быть взысканы на основании соглашения, заключенного в нотариальном порядке у нотариуса. Если родители договорились и их устраивает определенная сумма, они заключают соглашение, и без предъявления к судебному исполнителю в добровольном порядке по этому соглашению отец, например, уплачивает матери алименты.
А если, например, вот уклоняется отец один или на нем повис какой-то долг уже по алиментам, то какие суммы там уже будут? Я тоже знаю, что в процентах что-то меняется.
Здесь в процентах меняется только удержание. То есть ежемесячно процент алиментов подлежит уплате такой же, как установленный в исполнительном документе. То, что мы с вами озвучивали, 22, 33, либо 50% дохода. Но меняется процент удержания, который судебный исполнитель может забирать, скажем так, из заработной платы должника для погашения задолженности по алиментам. уже это будет не 25%, а удержание будет производиться до 70% до полного погашения задолженности по алиментам.
Угу. Хорошо, спасибо. А чем грозит вот уклонение от уплаты алиментов? И в каком случае родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет право эти алименты не платить?
Нет, не платить алименты никто не имеет права. Есть, конечно, определенный перечень установленный, в каких случаях алиментные обязательства могут быть отменены. Но давайте так. Как я уже и сказала ранее, за уклонение от уплаты алиментов более 3 месяцев в течение года должник может быть привлечен по статье 174 Уголовного кодекса. Наказание, статья 174 предусматривает наказание в виде общественных работ или исправительных работ на срок до 2 лет, арест или ограничение свободы до 3 лет или лишение свободы сроком до 1 года. Алиментные обязательства, установленные соглашением о детях, соглашением об уплате алиментов, брачным договором, прекращаются в связи со смертью одной из сторон и истечением срока действия этих соглашений, договора или по основаниям, предусмотренным в них. Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, то есть на основании исполнительного листа, прекращается по достижению ребенком совершеннолетия или в случае приобретения несовершеннолетними детьми полной дееспособности. При усыновлении ребенка, на содержание которого взыскивались алименты, при устройстве детей на гособеспечение, так называемый 18-й декрет, наши обязанные лица, которые обязаны возмещать расходы на содержание детей. При признании судом восстановления трудоспособности или прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов. При вступлении нетрудоспособного нуждающего в помощи бывшего супруга получателя алиментов в новый брак. И в связи со смертью лица получаемого алимента. Ну, вот, наверное, основное.
Хорошо, спасибо. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. Я напомню, работает телефон прямого эфира 34 11 34. Вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34. Восьмерка в конце.
Открытая студия.
Я напомню, у нас в гостях сегодня главный специалист отдела организации контроля принудительного исполнения Управления принудительного исполнения Главного управления юстиции Гомельского облисполкома Гончарова Наталья Александровна и начальник отдела принудительного исполнения Центрального района Ярошевич Наталья Викторовна. Работает телефон прямого эфира 34 11 34, также вопросы принимаются и в Вайбере. Код 29 34 11 34, восьмерка в конце. Мы разговариваем про алименты, давайте продолжим. Как быть в случаях, когда с родителя принудительно взыскиваются алименты, так как деньги на содержание ребенка он не уплачивал, но при этом родитель достаточно ответственный и обеспечивал ребенка продуктами и одеждой? Засчитывается ли такое в сумму алиментов?
Нет. Покупка продуктов питания, одежды для ребенка не приравнивается к уплате алиментов. Добровольная помощь может быть оказана в любой форме и в любом размере, в то время как алименты выплачиваются на основании решения суда или соглашения об уплате алиментов и имеют конкретный установленный размер и порядок выплаты. А в таком случае родителю, с которого взысканы алименты, будет насчитана задолженность по алиментам за указанный период. И судебный исполнитель не примет во внимание купленную курточку, ботиночки и так далее.
Хорошо, а если вот такая не очень приятная ситуация, но тем не менее, если мать воспитывает ребенка-инвалида, и вот в этом году ему исполнится 18 лет, прекратится ли выплата алиментов? Потому что дети-инвалиды – это совершенно другая категория.
Алименты взыскиваются до совершеннолетия ребенка. То есть после достижения ребенком совершеннолетия и отсутствия задолженности по алиментам, исполнительное производство взыскания алиментов оканчивается. Однако, в соответствии со статьей 91 Кодекса о браке и семье, родители обязаны содержать своих нуждающихся в помощи нетрудоспособных совершеннолетних детей. В случае, если родители не предоставляют содержание своим нуждающимся в помощи нетрудоспособным совершеннолетним детям, средства на их содержание взыскиваются с родителей в судебном порядке.
Хорошо. А если мать находится в декретном отпуске и бывший супруг платит алименты на ребенка, но средств все равно не хватает, может ли такая женщина рассчитывать на выплаты и на себя?
Да, мать, находящаяся в декретном отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, может рассчитывать на алименты на свое содержание от бывшего супруга. Если она нуждается в материальной помощи, и второй супруг обладает достаточными средствами, скажем так, платить эти алименты. Это возможно как и во время брака, так и после развода, если нуждаемость возникла до или в течение года после расторжения брака. По заявлению супруги она обращается в суд в судебном порядке, и суд обязан определить размер подлежащих так называемых алиментов, но это будет средства на содержание супруги, либо они имеют право заключить, как мы уже говорили ранее, установлены либо это в брачном договоре, возможно, установить, возможно, установить соглашение у нотариуса и так далее.
А здесь есть ли какая-то фиксированная, ну, в процентах сумма? То есть, если на детей это 25, 30 и 50%, то в случае с матерью такой процентной суммы нет?
Нет, процентной суммы нет. Еще раз повторюсь, это устанавливается судом.
И в основном, я разрешу добавить, да, в основном это базовые величины. У нас средства на содержание идут базовых величин.
Хорошо, ну давайте теперь отвлечемся от алиментов, тема все-таки грустная немножечко, но тем не менее, в своей работе вам приходится взаимодействовать с различными и другими ведомствами. С какими именно вы взаимодействуете в работе и, ну, в чем проявляется это взаимодействие?
Да, значит, органы принудительного исполнения при исполнении служебных обязанностей взаимодействуют с различными государственными органами и иными организациями. Например, вот с органами ГАИ взаимодействие происходит. Оно прямо у нас
тесное,
отличное,
да?
Взаимодействие, очень тесное, да, для проведения каких-либо рейдовых мероприятий по взысканию задолженности, по установлению автотранспортных средств должников, которые, на которые судебный исполнитель наложил арест и вынес постановление о задержании. А также взаимодействие у нас происходит с департаментом охраны, с участковыми милиционерами, тоже при выходе на участок судебным исполнителем. Также с органами внутренних дел по приводу должников, по розыску должников, судами, когда направляются представления для принятия мер, ну, вот, на выезд. Пока еще суд у нас января 26-го на посещение горных заведений вот судами. Опять же, в общем, ну, большой спектр взаимодействия, потому что как бы в нашей работе и та же самая вот БТИ, да, там, когда должники не хотят свое недвижимое имущество регистрировать, судебный исполнитель своими полномочиями может, да, то же самое с БТИ, как бы решить этот вопрос, ну, в рамках закона в исполнительном производстве. То есть взаимодействие у нас конкретно налажено и вообще такое хорошее, и со всех сторон мы, если нам нужна помощь, и как бы вообще вопросов в плане взаимодействия у нас не возникает.
Это очень хорошо, это радует. Вот такая сплоченная, единая структура. Ну и в конце передачи очень хочется, чтобы вы что-то пожелали нашим слушателям. Такое, может быть, вот именно с точки зрения вашей профессиональной сферы.
Ну, если с точки зрения нашей профессиональной сферы, конечно, если мы касаемся, например, нашей сегодня основной темы, это взыскание алиментов, хотелось бы обратиться к нашим должникам, к папам, ну, реже, конечно, мамам, но тоже есть такие случаи, что дети – это цветы нашей жизни, да, и они должны расти достойно и в достатке, поэтому очень бы хотелось, чтобы у нас было меньше недобросовестных должников по выплате алиментов. И, конечно же, и в принципе люди должны отвечать по своим долгам и как бы иметь достойную гражданскую позицию.
Это очень важно. Наталья Викторовна?
Ну, а я бы со своей стороны, наверное, хотела напомнить, что судебный исполнитель – это тоже человек. Пусть у него такая сложная работа – взыскание задолженности, но хотелось бы посоветовать и попросить все-таки сторон исполнительного производства, особенно должников, не бояться судебных исполнителей. Мы всегда подскажем, всегда поможем. Всегда, скажем так, даже будем рады, если вы добровольно явитесь к нам в отдел за каким-то разъяснением, если как-то не возникают вопросы по оплате тех же алиментов. Наши двери всегда открыты, как говорится. То есть не бояться. Судебный исполнитель – это человек, который нацелен на своевременное исполнение исполнительных документов.
Очень доброжелательные люди, хочу вам сказать.
Спасибо.
Спасибо большое вам. У нас в гостях были главный специалист отдела организации контроля принудительного исполнения Управления принудительного исполнения Главного управления юстиции Гомельского облсполкома Гончарова Наталья Александровна и начальник отдела принудительного исполнения Центрального района Ярошевич Наталья Викторовна. На этом наша передача завершена. В открытой студии радио «Гомель плюс» для вас работала Анна Смирнова. Техническое сопровождение эфира обеспечивал Артур Захарошко. До новых встреч!
Открытая студия.